Избранные письма. Алексей Феофилактович Писемский. Александру Николаевичу Островскому. 7 апреля 1850 года. Город Кострома. Достопочтенный наш автор банкрута. Банкрут – раннее заглавие комедии Александра Николаевича Островского «Свои люди сочтемся», впервые опубликованный в «Московитянине» в 1850 году, номер 6. Если вы хоть немного помните вашего старого знакомца Писемского, которому доставили столько удовольствия чтением еще в рукописи вашей комедии, то можете себе представить, с каким истинным наслаждением прочитал я ваше произведение, вполне законченное. Впечатление, произведенное вашим банкрутом на меня, столь сильно, что я тотчас же решил писать к вам и высказаться нелицеприятно все то, что чувствовал и думал при чтении вашей комедии. Основная идея ее развита вполне – необразованность, а впоследствии ее совершенно отсутствие всех нравственных правил и самый грубый эгоизм резко обнаруживается в каждом лице, и все события пьесы условливаются тем же бесчестным эгоизмом, то есть замыслом и исполнением ложного банкрутства. Ваш глубокий юмор, столь знакомый мне, проглядывает в каждом монологе. Драматическая сцена посаженного в яму банкрута в доме его детей, которые грубо отказываются платить за него, превосходна по идее и по выполнению. Искусный актер в этом месте может заставить плакать и смеяться. Самое окончание, где подьячий, обманутый тем же Подхалюзиным, инстинктивно сознавая свое бессилие, перед официально утвердившимся тем же подлецом Подхалюзиным старается, хоть перед театральной публикой, оконфузить его, продумано весьма удачно. Вот вам то, что я чувствовал и мыслил при первом чтении вашей пьесы. Но потом я стал вглядываться внимательней в каждую сцену и в каждый характер. Липочка в первом своем монологе слишком верно и резко знакомит с самой собою. Сцена ее с матерью введена весьма искусно, бестолково, как и должно быть сцены с подобных полудур. Одно только, зачем вы, мать, заставили бегать за танцующей дочкою? Мне кажется, это не совсем верно. Старуха могла удивиться, жалеть на дочь, бронить ее, но не бегая. Вы, конечно, имели в виду театральную сцену, изрящий на нее партер. Бестолково многоречивая и, вероятно, хлебнувшая достаточно пива Фоминишна очень верна. Про Устинью Наумовну и говорить нечего. Я очень хорошо помню этот глубоко сознанный вами тип из ваших рассказов. Ее поговорки «серебряный», «жемчужный», «бриллиантовый» как нельзя лучше обрисовывают эту подлянку. Рис Положенский, и этот тип я помню в лице безместных тютерных советников, стоящих обыкновенно у Иверских ворот, и столь любезных сердцу купеческому адвокатов, великолепно описывающих в каждом прошении все доблестные качества своего клиента и неимоверное количество детей. В том месте, где Рис Положенский отказывается пить вино, а просит заменить ее водкою, он обрисовывает всю его многопутную грязную жизнь, приучившую его наперекор чувству вкуса исключительно к одной только водке. Главное лицо пьесы – Большов, а за ним Подхалюзин. Оба они похожи друг на друга. Один подлец старый, а другой подлец молодой. Старость одурила Большого, затемнила его плутовские очи. И он дался в обман одному, думая обмануть и удачно обманывая прежде 100 людей. Сколько припомню, у вас был монолог Большого, в котором высказывал он свой план. Но в печати его нет, а жаль. Мне кажется, он еще яснее мог бы обозначить личность банкрута, высказав его задушевные мысли и, кроме того, уяснил бы самые события пьесы. Но, как бы то ни было, кладя на сердце руку, говорю я: ваш банкрут – купеческое горе от ума, или, точнее сказать, купеческие мертвые души. Пишу к вам это письмо, не помня хорошенько адреса вашего. На русское авось дойдет, а вместе с тем присоединяю к вам мою покорнейшую просьбу. Напишите мне, бедному служебному труженику, хоть несколько строк. Скажите мне, так ли я понял ваше произведение? Довольны ли вы сами им вполне? Письмо ваше доставит слишком много удовольствия человеку, делившемуся прежде с вами своими убеждениями, а ныне обреченному волею судеб на убийственную жизнь провинциального чиновника. Человеку, который, по несчастью, до сих пор не может убить в себе бесполезную в настоящем положении энергию духа. О собственных моих творениях я забыл, хоть они и лежат вполне оконченные. Адрес мой – Алексею Феофилактовичу Писемскому в город Кострому, чиновнику особых поручений при военном губернаторе. Каждую почту буду ожидать вашего ответа, в каковой надежде и пребываю. Любящий и уважающий вас А. Писемский, 1850 год, апреля 7-го. Если вы будете писать ко мне, то припишите ваш адрес пополнее и поточнее. Николаю Алексеевичу Некрасову, 15 апреля 1854 года, Реминье. Почтеннейший Николай Алексеевич, посылаю к вам по письму вашему матушкина сына, перекрещенного мною Фанфарона. К нему прилагаю на всякий случай два окончания. Одно, пришитое к тетради, где герою дается место чиновника. Герою дается место чиновника, именно этот вариант, за цензурную участь которого опасался Писемский, появился в журнальном тексте рассказа «Фанфарон» в августовской книжке «Современника» в 1854 года. Особых поручений и я желал бы, чтобы оно было напечатано, но если паче чаяния встретится затруднение со стороны цензора, так как тут касается несколько службы, то делать нечего, тесните другое, что для меня почти все равно. Как вам понравится «Фанфарон», уведомьте меня. Я его написал и никому не читал еще. Рост его менее виновата ли она? Полагаю, в нем не более 4 листов. В моей деревенской жизни я либо напишу очень много, либо с ума сойду. Вообразите, до сих пор никаких признаков весны. Даже еще вороны не вылинили.